Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Калину я никогда не продам. Это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое.
Бабулечка, по 25.
По помидору
20. 75.
Миндаль с сахаром настоящий. Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие.
30. Спасибо вам.
Передача «Разговоры на московском рынке» во второй части «Поверх барьера». Начнем же с другой темы.
Дамми колори.
Эта передача посвящена живым образцам, с которых пишут картину, ставя их в желаемое положение. Одним словом, натурщицам. В изобразительном искусстве натурщицы стоят в одном ряду с другими объектами, ландшафтами или предметами, скажем, рыбой на столе, цветами в вазе, бокалом и бутылкой. Натурщиц пишут, рисуют, набрасывают, интерпретируют, но сами они пассивны и безмолвны. Разве что в портрете Гоголя натурщик Никита громко храпит, уснув в заказанном ему положении. В этой передаче натурщицы говорят. Натурщицы и художники. Передача Ирины Колесниковой. Ее первый собеседник, художник, профессор Сергей Подервянский, ныне уже покойный.
Есть определенная, закономерность, как в мужском, так и в женской фигуре. Более монохромная, сдержанная по цвету, это мужская фигура. И более сложная, там, где борьба холодных и теплых цветов, это в женской фигуре. Что касается градации, всегда грудь у женщины будет более холодная. Я имею в виду такая голубоватая, может быть. Ниже к животу она будет всегда теплая, золотистая. И там, где венозная кровь уже приливает к ногам, всегда будет элемент какого-то розового, холодного, даже фиолетового. Это очень тонко переходит одно в другое.
Вот скажите, в работе может ли оставаться бесстрастным художник, если перед ним прекрасная фигура, красивая женщина?
Да, как-то случилось, что пришла очень хорошо сложена была, но она обнаженная не соглашалась работать. Как-то случилось, что я встретил на Невском эту натурщицу и говорит, почему вы не соглашаетесь? Эти работы нигде не показываются, только на ученых советах, на кафедрах. Зря вы получаете значительно меньше. Тогда, когда студентки университета и института спортивного лезгов такой, работают обнаженными, даже могут готовить уроки, сидя, и получают вдвое больше наших. Нет, что вы, это так, мне стыдно и так далее. Потом все-таки одна из наших студенток, прекрасная художника из Ростова, такая Ирина Чарская, поговорила с ней, что ничего зазорного нету. Мы, как врачи, изучаем форму, цвет и закономерность сложения человека и так далее. В общем, это согласилось. И потом как-то я встретил уже через некоторое время эту же натурщицу, и говорю, что? Да, спасибо, говорит. Но только вы никому не говорите, но на меня смотрят как на табуретку.
А если продолжить разговор о прекрасном? Ведь нет творчества без любви. Вы любите свою натуру?
Это независимо от пола. Вот как у Рембрандта есть серия портретов старухи и старики. Он не мог написать это, если он не любил бы это. Это чисто физиологическая вещь, что она исключала какие-то другие стороны в отношении, кроме профессиональной. Вот когда кончались там занятия, становилось все на другие, рельсы, а во время изучения это абсолютно исключалось. Это я вам могу на страшном суде сказать.
Thank you. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
Само понятие «натурщик» в наши дни – реликтовое, пережиток прошлого. Иначе как объяснить запись в трудовой книжке «демонстратор пластических поз»? Не проще ли было бы назвать «манекен»? Так ли это на самом деле? Предоставим слово натурщицам, которые работают в Киевской академии искусств. Моя собеседница Елена занимается профессиональным позированием 5 лет.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Мне было удобно, то есть это как бы защищало мое смущение. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность. Потом предложили работать обнаженной. Для меня это тоже был барьер, но благодаря тому, что очень хорошие преподаватели, студенты, я не чувствовала, что если я обнажаю тело, я не обнажаю душу ни в коем случае. То есть при этом можно возвысить себя, но ни в коем случае не унизить, как многие могут подумать. Коллектив мне стал родным, приятным, я не стала смущаться. Всегда старалась совершенствовать свое тело, чтобы это было достойное искусство.
О чем думает натурщица, когда позирует? Какие ощущения возникают? Какие чувства?
Естественно, она старается нести с собой тот образ, который в данном случае несет на холст художник. Если натура обнажена, она не может думать, что вокруг быт. Думается о возвышенном, о высоком. Но на Западе натурщица профессиональная. Там есть прекрасный подиум с зеркалом, которым она, мало того, что она чувствует свои движения, она может их посмотреть, так ли она делает, как она чувствует в себе эти движения. Но каждый преподаватель, создавая постановку, смотрит на типаж.
А какой у вас типаж?
Я в искусстве считаюсь кустодиевским типом женщин. С фигурой ближе к античной Венере.
Ну а когда вам, например, не нравится, что вы говорите в таких случаях?
Ну, я, чтобы не обидеть художника и студентов, я могу сказать, что вот я не так понимаю и вижу это все. Но мне могут возразить, что это может быть мое невосприятие только. И я ни в коем случае не спорю и не могу ругаться по этому поводу, это смешно.
А в какое время вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в 19 веке, в образе пышных платьев, таких же галантных кавалеров, соответствующего транспорта и соответствующей культуры.
Пожалуй, одни поэты благосклонны к древней профессии. У Верхарна, например, «Хвала человеческому телу». «О, девы, чьи тела сверкают наготой, вы, мира светлого, прекрасные осколки». И далее. «И кажется, что мир наполнен только вами». И тем не менее, о душе модели никто серьезно не говорил, а ведь у них есть одно неоценимое качество – это жертвенность до самоотречения. Натурщики, за редким исключением, входят в историю безымянными персонажами. Ирина Довгая по образованию украинский филолог. 2 года, как она сменила педагогическую деятельность на позирование.
На первый взгляд это очень просто. Казалось бы, пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера, потому что состояние статики – это не из лучших состояний человека, в котором он может находиться. И люди слабые духом, прежде всего духом слабые, а потом и телом, долго не выдерживают. Может быть, потому что они бедны духовно, они, может быть, не осознают свою роль в этом процессе творчества. Это очень важно для того, чтобы пережить эти все трудности работы натурщика. Затекают руки, затекают ноги, затекает голова, если она повернута. И стояние на одной ноге, я тоже думаю, не очень приятно всем. Попробуйте поставить на одной ноге хотя бы 5 минут. А 2 часа с половиной – это очень тяжело.
Вот ради искусства это звучит абстрактно. Но вот ради чего вы стоите на одной ноге 2 часа?
Для того, чтобы... Ну, я знаю, если эта картина останется, то чтобы следующее поколение на это посмотрели. И оценили мастерство художника, который изображал такую модель, как я. Я вообще была всегда неравнодушна к искусству. Меня всегда волновали творческие проблемы музыкантов, художников, писателей. В процессе своей работы я узнала очень много, в частности, от студентов. Я узнала направление. Например, я узнала, что есть такой вот стиль, как экспрессионизм, как рембрандтовская женщина. Что это такое? Я слышала это выражение, но я не знала, что это такое. Рембрандтовская женщина – это женщина с пышными формами. Поэтому, женщины с пышными формами, вы не стесняйтесь, не смущайтесь. Вы в стиле Рембрандта, поэтому вы всегда, так сказать, популярны.
А вот к какому амплуа, к какому типу женщины ты себя относишь или художники тебя относят?
В общем-то, я спортивного телосложения, поскольку я занималась спортом долгое время, я КМС по гандболу, кандидат в мастера спорта. И поэтому все художники, в общем-то, интересуются моей, так сказать, фигурой.
Вы, наверное, общаетесь с натурщицами другими. Вот как, интересно, складываются отношения. Вы все на виду, и вас выбирают. Не вы выбираете художника.
Вы знаете, в силу сложившихся экономических обстоятельств на Украине, многие люди ищут легкого заработка. Да, многие натурщицы рассматривают это как заработок. И мы друг друга видим конкурентами, большими конкурентами. Тебя выбрали, меня не выбрали. Заработок натурщика, ну, нельзя сказать, что очень большой, но неплохой.
С другой стороны, это и несчастье, потому что вам завидуют, потому что вас выбрали.
Да, завидуют. Конечно, когда выбирают кого-то, то, конечно, естественно, завидуют. И выбирают меня, несмотря на то, что мне 38,5 лет. У меня уже двое, считайте, взрослых детей. Но выбирают меня, потому что я держу себя в форме. А что такое учебный процесс, я прекрасно понимаю, потому что я сама бывший преподаватель.
Вот вам интересно наблюдать процесс, как пишет художник картину?
Да, конечно, мне очень интересно за ними наблюдать, потому что каждый художник пишет по-разному. И у каждого художника свое выражение на лице. Кто пишет с радостью, кто пишет с яростью, кто пишет с грустью. Даже так бывает. Но это, наверное, зависит от того, какие у человека проблемы. Потому что художник – это тоже человек. Хоть это и диагноз, но это человек. И еще интересно, когда они с протянутой рукой, с карандашиком вымеряют твои пропорции. Это вообще супер.
О чем может думать натурщица?
Я, сидя на подиуме, сочиняю стихи. Прославляю Иисуса и молюсь Ему. Вот и все. Ни жрицы, ни принцессы, ни богини, лишь женщины, чей грех – великий дар. Любить всем тем назло, как не любили, без оправданий честь свою отдав. В сражении с параграфом казенным вам головы прекрасные сложить. Я пью за вас, невенчанные жены, за радость жизни и за право жить.
У следующей участницы передачи, Надежды Огородниковой, стаж работы натурщицей солидный – 17 лет. Из них 12 лет она позировала в Тбилисской академии искусств, куда ее пригласил Корнелий Санадзе. Странно, как вы рискнули вообще уехать в Грузию, что там недостаточно натурщиц?
Грузинские женщины натурщицами не идут, потому что у них, видно, понятие какое-то старинное, что они замуж не выйдут. А нас там не хватало натур. И пригласили, и я там оказалась. Проработала 12 лет.
Ну расскажите, это совершенно другая атмосфера. Как-то отличается, конечно, Киевская академия от грузинской. И вообще менталитет, культура.
Мне, например, там, что бросилось в глаза, это ихняя культура обращения с натурой. Они очень ценят нас и понимают, что он тысячу раз был талантливый, но без натуры он ничего не может сделать. А в Киеве немножечко нас недооценивают и не уважают, по-моему, даже. Вот. Там обязательно руку подаст, когда надо вставать с подиума. Побеспокоиться, если уже пошевелилось и трудно уже немножечко, что-то где-то заболело, пожалуйста, отдыхайте. А здесь на часы смотрят, нет, еще вам еще 5 минут стоять, стойте, не шевелитесь. Там уважение к женщине, Это, у меня даже слов нету. Ну, такое, ну, ни с чем не сравнить. Ну, какое-то неземное отношение к женщине.
Вот вы могли бы описать художников? Вот каждый, естественно, отличался каким-то образом.
Вот я работала тоже покойной Сасой Небесной, учит Джапаридзе, знаменитый. Увидела я один раз, у него была в доме. Вот, зашла, я потом 2 дня не могла опомниться от его картин. Картины такие, что проникают через всю меня. И я увидела там одну картину и остановилась, я остолбенела. Там запряженные 2 вола были, угу. Когда-то 2, и остался один, только упряжка осталась от 2-го. И он так смотрит, наблюдает за мной. У меня и сейчас мурашки идут по телу. И говорит: «Да, Надежда, это моя судьба. Это я остался одинокий. Жена моя уже умерла 10 лет назад». Да, он тоже уже умер. Все мы смертные.
Нет ограничений в возрасте среди натурщиков?
Ограничений нет. Я считаю, что в каждом возрасте есть своя прелесть. И если меня еще берут и рисуют, я получаюсь на полотнах красиво, так почему надо работать? Ой, мне много уже. 57. Ой, меня в основном рисуют обнаженную. Я считаю, что обнаженную меня рисуют. Значит, ну, значит, так надо. Значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой.
Есть ли в этой профессии элемент продажности? Вас же выбирают.
Здесь, в Киеве, этот элемент есть. В Грузии этого не было.
Как муж относился к вашей профессии?
Когда муж узнал первый раз, что я пошла натурщицей работать, вот, он очень возмущался, он ругался, тут кричал, делал истерики, закатывал. Но пошел за мной следом, тайно. И его не пропустили в академии. А меня нарисовали. Я принесла домой картинку эту. И я ему говорю: «Ты посмотри, ты мне всю жизнь говорил, что у меня ноги кривые. А оказывается, они у меня красивые, ты посмотри, какие красивые ровные ноги». Он говорит: «Это я специально, чтобы тебя никто от меня не увел».
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
Как сегодня молодые художники обходятся практически без натуры, моя беседа со скульптором Виктором Кравцевичем.
Как только закончилась учеба в институте, доступ к натуре резко сократился. Такой процесс пошел экономический. Естественно, как-то стало немножко не до натуры. Хотя все-таки приходилось пользоваться. Но это уже было настолько тонко дозировано. А с другой стороны, это принесло свою пользу. Почему? Потому что натура, она очень необходима для обучения. Я очень благодарен тому времени, которое у меня было вот за время учебы в институте, что приходилось общаться с натурой и работать с натурой каждый день. Я внимательно отношусь к прохожим, к людям вообще на улице, кругом. Вот, может быть, из-за того, что недостаток денег на натуру, он сказывается в том, что я все-таки натуру автоматически ищу, иду по улице, например, и все, что мимо проходит, кто проходит, как проходит, особенно как. Мне нравится силуэт. Вот если смотреть на фигуру не с близкого расстояния, вот любая фигура человека в одежде, там не имеет значения. Если на достаточно далеком расстоянии, вплоть, ну, 100-200 метров, например, что от нее остается? Самое выразительное, все, что она в себе несет, она остается. Мы же Знакомых людей узнаем на большом расстоянии, хотя мы не будем видеть лица, не будем видеть его ни глаз, ни даже походка будет не очень заметна. Все равно какое-то внутреннее состояние человек в себе несет, свое индивидуальное. Вот я считаю, что скульптура, она хороша тогда, когда вот она узнаваема вот на достаточно большом расстоянии.
Меня интересует, как родилась вот эта вот точёная фигурка женская, вытянутая, острая и, я не знаю, необыкновенно вот какая-то изящная. Таких фигур женских нет. Вот вы могли бы как-то прокомментировать, рассказать, какие обстоятельства были? Существовало реальное лицо или это опять плод вашей души?
Первый вариант, это было действительно сделано по натуре, между прочим. Причем по натуре в каком смысле? Взяли натуру для того, чтобы просто, ну как, подзарядиться, если так говорить, таким языком простым. Не знали, каким образом поставить, хотя бы для рисунка. Вот я, когда задавал вопрос, говорю, ну, Света, говорю, встань так, как тебе нравится, как ты можешь. И в тот момент, когда она говорила, что я не знаю, как мне стать, вот она стала именно вот таким образом, и я как раз поймал, и мне больше от нее ничего не нужно было.
Тем не менее, в этой фигуре она полна достоинства и уверенности в себе.
Это я был, наверное, уверен, когда нашел. Я был уверен в себе. Я потом взял у другой совершенно, уже не натурщицы, совершенно постороннего человека. Я обратил просто внимание на определенные пропорции тела и, ну, где-то соединил. Мало того, еще третье, то, что я туда добавил еще своего, 90% всего остального, вот это было уже то, что я с ней возился уже где-то в течение года, пока вот я ее отлил в бронзе, например, первую модель только. И с тех пор прошло уже сколько? Ну, лет 6 как минимум. То, что вы видите, продолжение, я пытаюсь эту уже модель, вот настолько она запала в душу, что называется, вот я уже пытаюсь ее увеличить, и вот столько лет я пытаюсь это сделать, и не могу сделать. Почему? Потому что то было свежее впечатление поймано.
В истории легендарного царя Крита Пигмалиона меня, во всяком случае, трогает одно обстоятельство. По сути, будущую жену Галатею изваял человек, не знавший женщин в своей жизни. Очередная иллюзия.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Натурщицы и художники». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительны ли доводы коллегии военного суда, закрывшей дело о расстреле польских военнопленных в Катыни? Об этом говорим с представителем общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Парламент Германии утвердил план спасения финансовых институтов, испытывающих трудности в связи с мировым кризисом. На эти цели выделяется 650 миллиардов долларов. На российском фондовом рынке торги в пятницу завершились падением индексов приблизительно на 6,5%. Пострадали в основном акции нефти и газодобывающих компаний. В целом российская фондовая биржа РТС завершила торговую неделю снижением индексов на 21%. Президент США Джордж Буш вновь выступил с разъяснениями по поводу плана своей администрации по принятию чрезвычайных мер в финансовой сфере. В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравиа». Сегодня утром было отправлено еще два рейса, еще четыре из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Несколько десятков пассажиров не могут вылететь также из аэропорта в Иркутске. Арбитражный суд Москвы отклонил часть претензий российской налоговой службы к британскому совету. В эстонском городе Тарту на 54-м году жизни скончался известный тележурналист Урмас От. Он умер после тяжелой болезни. Урмас От получил большую популярность на советском телевидении, где в конце 80-х годов вел передачу «Телевизионное знакомство». США отменили визовый режим в отношении семи стран – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. В Пакистане бежал из плена китайский инженер, захваченный 7 недель назад талибами. Как сообщают пакистанские военные, ему удалось добраться до армейского блокпоста. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» – торговцы Даниловского рынка в Москве. Записи Тамары Леленковой.
Московский рынок – это вам не восточный базар. Картина везде одинаковая и безрадостная. Здесь покупатели видят не человека, а кошелек, и нередко прямо в глаза ругаются. Правда, однажды утром на афинском рынке в Греции на меня также хмуро поглядывали, но греки просто не любят рано вставать. А в Москве торговцы свой товар не любят, потому что привозной, чужими руками выращенный. Впрочем, не все. Остались еще островки, например, Даниловский рынок, куда я в детстве еще с бабушкой ездила, 40 минут на автобусе в один конец. Придуманный Кончели как гигантский цирк, Даниловский рынок, как всякий рынок, все равно начинается с улицы, где продают сезонный товар, грибы, например. Я разговаривала с Наташей из Владимира.
Вся семья собирается?
Вся семья, 7 человек. Дочь, зять, сын, сноха, муж и я. Ну вот, летом ходили в 5 часов, сейчас выходим в 7. Потому что после обеда как-то уже грибы, его не видишь, ну просто. Грибники все ходят с утра, никто не ходит после обеда. Ну, в городе живем, но я в своем доме живу. Нас дачников нету. Но в деревнях. Везде сейчас одни москвичи живут. Там зимой деревни пустые.
Но они вам конкуренты по грибам?
Нет. Какие конкуренты? Мы знаем, где какой гриб растет. Где белый, где подберезовик, где синовик. Это же в разных лесах. Допустим, вот белый, вот сейчас в березняке начал идти. Первый гриб шел в ельнике, в болоте. Мох где. Сейчас вот позднее идет в березняке и по посадкам. Даже на дорогах растет. Вот в лесу дороги вот идут, ну просеки. Идешь, и они прямо стоят. Вот когда гриб шел в июле, мы собирали по 17-20 килограмм. Я их даже сдавала, я ими торговала. Потому что такое количество невозможно продать. Сейчас мало пока у нас. У девчонок вот в Рязани много, а у нас мало сейчас гриба белого. У нас под осенневиков.
А что лучше всего продается?
Лучше всего сейчас идет лисичка, но белый тяжело, и под осенневики.
Действительно, считается, что белый самый лучший, но, с другой стороны, белых-то может быть больше в какой-то момент?
Нет, нет. Бывает, но они как слоями. Вот прошел слой, неделя, допустим, пройдет, у них больше гриба не будет, потом у нас пойдет слой. Вот неделя-две, все, это подосиновики. Вот хорошо на жарку с картошкой, очень вкусно, и я их люблю отваривать, ведь просто отваривать чесночку туда, накрошить и масло подсолнечное. А в заморозке у меня там уже целый холодильник. У нас грибы, калина. Калину я никогда не продам, потому что это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое. Калина. Я ее замораживаю просто. А потом вот в стаканчик положишь, да, замороженный, немножко кипяточку и толкушечкой вот так помял, кипяточком залил и пейте. Утром, вечером, хоть сколько. Она у нас растет в огороде, вот таких два дерева здоровенных.
А вы давно придумали вот так приезжать в Москву продавать грибы?
Нет, я недавно. Я просто первый год села на пенсию, и мне надо ремонтировать дом. У меня фундамент полетел. Я из-за этого езжу.
Наташу из Владимира поддержали соседки по прилавку.
Что у нас там зарплата-то?
Раньше мы как там планировали. Люди пенсии получали, зарабатывали, на производстве работали. А на производстве сейчас не дают заработать многое. Очень мало все получаем. Вот у меня муж работает на Краснодаре, военный такой завод. Больше 10 тысяч там не дают. Начальство и директора получают, а рабочих нет. Что в Рязани, что в Москве. Продукты одни и те же. Только в Москве можно на эти деньги прожить. То, что люди тут зарабатывают, получают зарплату. У нас в Рязани на 10 тысяч семьей не прожить при всем желании. А на пенсии тем более. Так что нам приходится, вот у меня муж инвалид третьей группы, и я пенсионерка. Детей берем, все идем с семейством, идем в лес собирать грибы.
Чем вы вот такой? От хорошей жизни здесь никто не стоит.
Да, от хорошей жизни никто не стоит. Вот, например, я нарезала грибы, это вот почти вот полкило. Я их отдаю за 250 рублей. Цена всем доступная. И пенсионерам, и всем. А на супчика за 250 рублей, мне кажется, каждый возьмет. Мясо, конечно, это круглый год, а суп сварить грибной за 250 рублей, это шикарно. Например, мы утром встаем рано, чтобы наши грибы там не собрали. Вот идем с семейством, одеваем резины, сапоги и идем в лес. Стараемся, конечно, до обеда, потому что после обеда там народ проходит очень много. И соседи с Москвы приезжают, и со всех сторон едут. А вы знаете, они грибы тоже растут, они по сезону. Летний гриб, когда он идет, плосовики, он идет рыхлый гриб. Он порой бывает и с червячками разные. Но осенний гриб идет сказочный. Его, когда ножом режешь, он хрустящий. Осенний гриб вообще с удовольствием собираешь, потому что с этим грибом не сравнить их. Осенний очень красивый гриб.
Прям глаза сразу бросаются. Как увидишь, сердце замирает. Бежишь. Ой, ты мой хороший.
Мы их ласкаем. Что они как живое тоже существо. Заходишь, увидишь их, и прям вот разные собираешь. И большие, и маленькие. Глаза порой вот так разбегаются, не знаешь, какой лучше брать. А подосину, когда растут, это вообще... Это вот заходишь в лес, это есть сказка. Они растут прям семействами. Очень приятно их собирать, очень даже приятно. Вообще люблю все грибы. Лисичка вообще рядами она растет. Когда заходишь, конечно, очень красивые грибы. И это вот сейчас то, что вот еще листвы мало в лесу. А вот когда листва уже опадает, их, конечно, тяжелее собирать. А сейчас они белые, они вообще растут семействами. Вот даже утром просыпаешься, и вот глаза вот так открываешь и думаешь, господи, в лесу, что ли, ты опять собираешь? Ну, очень красивые грибы, очень.
У них такой запах у грибов. Вот вы в лесу чувствуете по запаху?
Девушка, мы в лесу все чувствуем по запаху. И землянику, и грибы. Поэтому мы на запах идем. Москвичи большинство любят лисички и белые. Ну и подосину многие очень любят, и гриб. Но в основном берутся белые. Потому что летом их не было, поэтому уже москвичи соскучились по белым грибам. И большинство берутся белые грибы.
А сами едите, готовите грибы?
Мы суп-то объедаемся, ни с одним мясом не сравнить. Мясо, оно круглый год, а белый гриб, он это сезонный гриб. Ну и картошку ложим, мы лапшу свои домашние там делаем. Лапшички так бросишь туда. И лучку. А в основном я уже в конце варки добавляю чуть-чуть немножко укропчика зелени. Он ароматный, хороший. Ни с одним мясом не сравнить.
Однако мясные прилавки всегда находятся в центре. С них на вас смотрят сонные свиные головы и свисают бычьи хвосты. Мясники уверяют, что говядина своя, деревенская. И расхваливают товар с особой нежностью. Наверное, потому что они действительно любят свою скотину. Я спросила у двоих, как они попали на Даниловский рынок.
Из-за того, что работ нет ни хрена в деревне, приходится не воровать, а работать.
А раньше работали, что делали?
Я с утра до темна зерно убирал, свеклу, чтобы москвичи чай пили с сахаром. Водителем работал.
А что лучше покупают?
Все берут. Летом баранину с свининой, а зимой больше говядины.
Летом обычно берут что? Свининку на шашлык, баранинку. Да, ну говядинка, ну так, всякую, на первый там. Ну, сами знаете, молодежь, на отдых. Обычно так берут хорошую домашнюю свинину, привозят.
Ну, я иногда смотрю летом, жару, так жалко, мясо же пропадает.
Холодильник. Пропадает у того мяса, кто ее зарезал, сразу в холодильник положил. А мясо должно просто висеть, проветриться должно. Вот вы говорите, не в холодильник. Вот вы... А в холодильник парное мясо положишь, зарежешь, она сразу загорается.
Вот вы говорите это, она пропадает. Вот, допустим, вы в деревне жили, были у вас, вот, допустим, видели пчелы, амшайники вот вниз такие вот большие. Вот и мы так режем и туда пускаем, чтобы она охлаждалась. Охлаждается, а потом мы вот сюда приезжаем, мы в 7 часов, допустим, клеймимся. Мы в ночь выезжаем, 2 часа ночи, чтобы к 7 сюда успеть, и она свежая всегда.
А скотиной кто занимается?
Сыновья. А как?
Снохи.
Жить и надо, берут кому что нравится.
Передок, грудиночка вот самая хорошая.
Передняя часть.
Передняя часть вообще. Шейка, грудинка, лопатка. Даже вот там лопаточная вырезка есть, котлет с ней сделать. И сочнее делается. Передок вообще сочный. Вот свинины за что берут тоже шейки свиные. На шашлык, на все. А задняя часть, она вроде красиво смотрится, но она суше.
Говядина бывает разные цвета. И светлая, и темная. Темная – это телка. Мясо нежное, а сразу чернеет. Телка нежнее мясо лучше, чем бык. Бык всегда розовое мясо. А телочки темные. Молодая телятина, вот юная, вот молочная. Это вредное мясо есть. В ней очень много холестерина. Это только для пожилого возраста. А молодежь ее категорически, только врачи болтают языком, что телятина надо ребенку есть. А ребенку нужно есть, чем старее мясо, тем лучше. А в телятине очень много холестерина. Вы это врачам скажите. Они, врачи тут половина глупые, потому что они понакупили дипломов. Для пожилого возраста только полезна телятина молочная.
А его видать. Какое свое, какое привозное. Ну, вот подойдите на прилавку, посмотрите. Что за мясо, что за кусок. И они вам все расскажут. Что... Они все деревенские.
Мы не разговорчивые, ребят, мы из деревни.
Ну, вот только собрались выпить сходить. Мяса пожарили сейчас, выпьем, закусим.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Разговоры на московском рынке».
Не менее почетное центральное место на рынке, как правило, занимают торговцы сухофруктами и орехами. Самые лучшие, и не только на мой вкус, у отца с сыном из Таджикистана. Всегда приходится подождать, когда отпустят предыдущего клиента.
Особенно у нас вот этот осенний узим, у нас только в Самарканде хорошо идут. Других стран не поставляют это узим. Специально такой пенеград сушит, и долго сушит. Просто других стран тоже поставят, и рано поставят.
Есть разница между изюмом, откуда он приехал, на вкус, какой слаще?
Самый вкусный аромат вот темный изюм. Это немножко кислый.
Без косточки золотистой, да, я читаю.
Бурага.
Горная.
Ой, особенно у нас памирские горы собирают.
А вот это вот что?
Это жареный миндаль с сахаром. Кешу.
Миндаль с сахаром настоящий. Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие. Товар это, который на солнце настоящий, без добавки. На рынке товар всегда свежий. Вот все свежий товар. Все советские, вот, которые наши. Таджикистан, Узбекистан. На самом деле вкусные. Сорта бывают разные. Бывают, которые горный сорт, которые медовые. Это для сердца хорошо, да, курага все.
Это правда предгорье, молодое дерево?
Это молодое, это 100%. Правильно, это как там сорт разный, вот такие делятся. Это 100% все разные курага. Бывают вот урюк, хорошие. Это сорт дурюги, на дереве сохнет.
А как вы придумали в Москву поехать?
Как-то там не стали работать. Завода были, фабрика была. Мы их закрыли после распада Союза. Все, не стали работать там. Старшие братья тоже сначала там торговали, там другие рынки, потом искали все тут наши земляки работали. Потом не стали работать, тоже торговать. А давно уже. Когда отпуск приехали, продали еще кое-что. А в последнее время потом работать не стали. Дорога тоже дорого стала, очень.
Нужда, которая приводит людей на рынок, у каждого своя. Олег и Лена приезжают в Москву каждые выходные, привозят семечки, яблоки, огурцы, орехи, словом, все, что дают сад и огород под Ростовом.
Это ничего страшного, у меня есть высшее образование юридическое, но это жизнь, работать все равно нужно. Этим занимались еще мои родители, у меня не было вариантов других.
Ну, юристы же пошла учиться, не хотела.
Ну, понятно, высшее образование получать надо, родители это понимают. Сколько могли, работали они. Здравствуйте.
А я думала, что в этой неделе вы принесли.
Сначала у тебя лопается тоже. Еще не собрать, посушить.
Полопались, слушай.
Начало октября. Раньше не обещаю.
Начало октября не хочу.
80% у нас постоянных клиентов. Потому что в Москве натуральный продукт хороший. Очень трудно выбрать, купить.
Нам так тяжело к ним приехать. Еду очень далеко, чтобы их увидеть. Они молодцы, ребята замечательные.
У них хорошая очень продукция. Все почти, что они продают, все.
Мы выращиваем свою продукцию, привозим вот в Москву. Была возможность, родители ездили в Москву. Сейчас родители болеют, поэтому приходится самим привозить свою продукцию. А родители занимаются хозяйством дома. Все, что на витрине, все со своего огорода. Очень тяжело, очень трудно. Но вот у нас с мужем 65 соток, и у родителей почти гектар. Они на хозяйстве, а мы здесь.
Да были мы молодые, мы были на хозяйстве.
Сейчас такая ситуация. Работы на рынке.
70 рублей делал.
Это вот эти вот 70?
Да.
Домашние, без жил. Масло 140. Душистое, очень вкусное, свежее. Дать понюхать? Но в нем все витамины, что есть. Семечки остаются в масле.
Сейчас картошечку отварить.
Селедочку, винегрет, капусточку, салатик. Все,
да
что хотите.
Да с водочкой. Ой,
ой-ой-ой.
Яблоко.
А душистое не хотите?
Я
горячий отжим. Это еще более ароматное.
Но я не очень люблю.
Да? В меру, чтобы...
Холодный сколько стоит?
140. Одинаковая цена. Это из сырой семечки.
Свина грибоцикла.
Холодный. Все готовы. Даже на горячем, не то, что на холодном.
Ну, потому что у вас масло есть.
Ну, понятно, бидонами дома стоит. Мы свою семечку жарим на маслобойне. Это все-таки предприятия, они дают сертификат, у них своя лаборатория, они проверяют семечку.
Зимние лошадиные носочки. По 40 рублей.
Да. Маслица душистая, подсолнечная из Ростова. Настоящая, душистая, ароматная, вкусная.
Рассказывает муж Лены, Олег.
У бабушки своя земля, у дедушки своя земля. Вот у Лены, у жены две бабушки, у меня дедушка свой. У матери своя земля. Ну, частный сектор, сами знаете, как живут там.
Но обычно молодежь старается уйти с земли.
Куда? Просто куда? У нас шахта, да? 2000 метров под землей, 2 километра. 10 тысяч зарплата. в месяц. Куда? Туда уйти? 20 лет отработал, все, ты селекозник, ты уже не человек, как бы вот так сказать. Будешь на земле работать, земля будет давать. Не будешь, она не будет давать. Все, травой зарастет. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет работать, тот и здесь не будет работать. Наши родители занимались, и мы занимаемся. И, наверное, наши дети будут заниматься. Не хотелось бы, да, это очень тяжело. Мужская работа, вот КамАЗ навоза, 12 тонн. Его надо землю снять слой. Навоз накидать, землей прикрыть. Вот мужская работа. Какой огород? Женщина будет? Вот девочка будет 12 тонн КамАЗ навоза разгружать? Не будет она. Мужики работают. 7 тысяч кустов помидора кто будет сажать?
Полкило. 40 рублей. 120 помидоров. Бабулечка, по 25.
Два помидора.
75. Давайте. 3. 5. 30. Спасибо вам.
Купив все, что надо, я ухожу с рынка. Несмотря на жалобы моих собеседников, хорошо все-таки, что люди возвращаются на землю, с которой когда-то ушли, да еще большими семьями. Как гласит самая популярная русская поговорка, нет худа без добра.
Торговцы Даниловского рынка в разделе «Наши современники». Записи Тамары Левенковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевская актриса Валерия Чайковская.
Музыка у меня с детства. Очень хорошо пела моя мама. Мамочка была в эвакуации. Ее папа работал на вагоноремонтном заводе в Днепродзержинске. И семью вывезли под Барнаул. Там этот вагоноремонтный завод выпускал снаряды. И мамочка в 17 лет, и все ее сестры, их было 5 сестер, работали на этом заводе. Им ставили ящички, и они стояли у станков. Это от 12 до 17 лет дети делали снаряды. В том домике, где жила их семья, жила профессор Ленинградской консерватории. Их тоже вывезли из блокадного Ленинграда. Старенькая женщина, и она сказала маме: «Лидочка, закончится война, я заберу тебя в Ленинград, ты будешь жить у меня, но ты должна учиться пению в консерватории». Но не получилось, потому что семья была большая, и когда в 43-м году Украину освободили, отец сказал: «Нет, нам нужно работать и выживать». И мама не поехала. Я помню мамин голос так: «Ой, сказала мені мати, ще й приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Ждала, ждала ж мене мати, не діждалася. А я з хлопцем у садочку цілувалася. Ой, мамо, 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 цілувалася. Ой, мамо, 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 цілувалася». И, конечно, естественно, когда появились мы, я и брат, то сверхзадачей было пихнуть нас в музыкальную школу. Она не представляла, что дети не будут учиться музыке. А тогда это все было трудно, музыкальных инструментов не было. Я помню, она из Днепропетровского, мы жили в Бердянске, тащила этот инструмент, Украину, нашу черниговскую, чуть ли не на своих руках, и отправила меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Там была старенькая-старенькая директриса Бердянской музыкальной школы Вера Яковлевна Сазонова, которая закончила Дрезденскую консерваторию и обожала Баха. И вот начался Бах в моей жизни, которого я страшно не любила, потому что он был для меня в большом количестве, а я была еще очень маленькая. Поэтому все это было линейкой по пальцам. Шопен, конечно, это особая история в моей жизни. Знаете, иногда у меня такие приступы, я должна послушать Шопена то. И даже иногда думаю, вдруг я уйду из жизни, а я еще того не послушала. Я вам сейчас расскажу о спектакле «Мораль пани Дульской», когда Константин Михайлович Дубинин, режиссер, назначил меня на эту роль, и мне уже было больше 50. Я понимала, что я никакая не Дульская, я все-таки как бы лирическая, не знаю, инженю, не инженю. Сейчас уже эти амплуа ну, не придерживаются в театрах. И он говорит: нет, мы попробуем, мы сделаем другую Дольскую. Все помнят этот спектакль русской драмы, киевской, с Апаловой в главной роли. И для меня так это было, ну, сомнительно очень. Я с такой робостью и с таким страхом приступала к этому. Но, с другой стороны, работа есть работа, а у меня есть такая авантюрная жилка. Это классика польская, это Габриэль Запольская. Пани Дульская, владелица большого дома, сдает квартиры. И, конечно, главное для нее – это деньги, которые она зарабатывает. И в доме творится, то есть, двойная мораль. И почему Шопен? А Константин Михайлович мне сказал: Лерочка, Дульскую обычно делали такой, ну, простаковой, самодуркой, вот, одноплановой, злой, то есть человек, который изуродовал себя и всех вокруг. Но никогда мы не задумывались о том, что у нее есть своя какая-то внутренняя жизнь. И чем живет эта женщина внутри себя, чем занимается ее душа, этого никогда никто не делал. А мы попробуем. Знаете, что он сказал, Лерочка? Она будет играть у нас Шопена. И что я? Я бросилась сразу к инструменту и начала восстанавливать руки. Я подготовила. Я играла полонез. То есть, когда она остается дома, она садится к инструменту, потому что ничего у нее больше нет. Дыбым я была, звоночком на небе, не ешь вечего вам, як только для чебе, а не на лясы, а не на воды. Вернее так, а не на воды, а не на лясы, а ля повчистки часы под твоим окенком, и только для чебе, гдыбым сонечке змогла зменить щебе. Я могу сказать, что театр – это тоже музыка, музыка слова. Это не значит, что нужно на сцене стоять и выпевать. Выпевать. Я вот помню, когда училась в студии театра Франко, я обратила внимание на вот эту вот музыкальную, мелодичную окраску роли. Это было в спектакле «Антигона», которую в театре имени Ивана Франко поставил Дмитрий Александрович Алексидзе. И там главную роль играла Света Каркошка. Но на второй год, вот второй сезон, когда мы играли этот спектакль, ну, мы это громко сказано, у меня там был маленький эпизод, где я играла поводыря Тересия, мальчика. Но поскольку я на сцене стояла, то теперь я уже говорю «мы». И была приглашена великая греческая трагическая актриса Аспасия Папатанасиеву. Конечно, для нас это был подарок, это был шок. Это был 66-67. Там у них был путч в Греции, а ее наше правительство пригласило, ну вот она была в эмиграции, и вот ей дали поиграть, ну вот заезжая звезда с труппой данного театра. Ее муж был министром демократического правительства, а потом случился военный путч, и это правительство было расстреляно. Причем сообщение об этом она получила здесь, в Киеве. И я была на всех репетициях ее. И вот музыка ее, это незабываемо, это на всю жизнь. Я больше ничего подобного не слышала никогда, ни у одной женщины. Она была маленькая, низкий голос такой. Она была в мешковине, платье было такое, на высоких катурнах. И она начинала свой монолог, там у Антигоны много монологов, ритм сумасшедший, и она начинала с самого низа, баритональный такой был звук, она ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- классический гекзаметр. Вот я впервые услышала его тогда. Вот это то, что музыка стиха. Это не просто, когда человек читает нараспев, а именно он выстраивает от низов, от низких нот до самых высоких, но в этом есть действие, в этом есть конфликт, и конфликт через организацию вот этих нот. Партнеры не выдерживали, потому что партнеры вопрос-ответ, а она давила этим монологом к стене, и он должен был чем-то отвечать, а у него этого не было. Голос у нее был, в принципе, низкий, хриплый, и начинала она с низкого хриплого голоса, но где-то вот повышая свой диапазон речевой, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, из этого хрипа вырывались чистые звуки сопрано. Откуда они у нее брались, я не знаю. Она доходила до высокого дисконта такого, знаете. Жалко, но, очевидно, театральной пластинки с голосом Аспасии Папатанасию нет. Киевской записи. моей школе художественной самодеятельностью руководил замечательный человек, осетин, Раваз Артемович Дудаев, который прошел войну, фронтовик. Он играл на многих инструментах. Любимым инструментом был аккордеон. Мне так кажется, что этот аккордеон сопровождал его на фронте. Это я так фантазирую. Он организовал у нас в школе в Бердянске маленький джазовый оркестр. Он слушал по ночам музыку западную. Потом все это раскладывал на ноты. И дети седьмых классов играли. А я там была певица. Начало 60-х годов. И сейчас эта мелодия возникла у меня в спектакле «Полианна». Это премьера «Киевского тёза». I can see the sun when it's raining, hiding every cloud from my view. And why do I see rainbows when you are in my arms? I know why and so do you. Why is the robin singing in December, song before the springtime is due? And while it's are growing, even when it's snowing, I know why and so do you. Это фильм «Серенада солнечной долины», от которого мы сходили все с ума в 60-х, 70-х годах. И я девочкой, 13 лет, пела это в маленьком джазике в школе.
Киевская актриса Валерия Чайковская о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».